Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога. Размышления митрополита Антония Сурожского оканчиваются словами о совершении литургии, главного богослужения православной церкви. А начались они, напомню, словами о том, что в церкви есть как бы два измерения. Мы уже в церкви, и мы еще на пути к ней. Царство Божие уже явлено здесь и сейчас в таинствах Церкви, и тем не менее человек, продолжая нести в себе свои личные внутренние несовершенства, лишь устремлен к этому Царству, лишь в определенный миг может испытать его прикосновение, но не достигает его окончательно и, конечно, не обладает им. Но, несмотря на эти «лишь», сама тема Царства и устремленности к нему – это смысловой и духовный стержень божественной литургии, и значит, всей Церкви. Это в своих текстах настоятельно подчеркивает известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман, один из самых ярких деятелей русского православия на Западе, декан Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке. В частности, пишет он об этом в своей книге «О таинстве Евхаристии», о таинстве причастия, в котором под видом хлеба и вина верующему преподаются истинное тело и кровь Христова. Совершение этого таинства – центральный момент божественной литургии. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».
Божественная литургия начинается с торжественного возгласа предстоятеля. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков». С возвещения Царства, с благовестия о том, что приблизилось, началась проповедь Спасителя. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, глава 1, стихи 14 и 15. Исчаяние Царства, смоление об Его пришествии, начинается первая и главная христианская молитва, дарованная нам самим Христом. «Да приидет Царствие Твое». Царство Божие есть содержание христианской жизни. Царство Божие, по согласному учению предания и Писания, есть знание Бога, любовь к Нему, единство с Ним и жизнь в Нем. Царство Божие есть единство с Богом, как с источником жизни, как с самой жизнью. Царство Божие есть содержание вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя» Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Для этой подлинной и вечной жизни в полноте знания, единства и любви создан был человек. От нее он отпал в грехопадении. И через грех человека в мире воцарились зло, страдание и смерть. Воцарился князь мира сего. Мир отверг своего Бога и Царя. Но Бог не отвернулся от мира и не отступил, и даровал нам Царство Свое будущее. Евхаристическая молитва литургии святого Иоанна Златоуста. Этого Царства ждали, о нем молились, его предвозвещали ветхозаветные пророки. К нему, как к своей цели и исполнению, направлена была священная история Ветхого Завета, священная не человеческой святостью, ибо вся она полна падений, измены грехов, а тем, что через нее приуготовил Бог явление своего царства и победу его. И вот исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Единородный Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы возвестить и даровать людям прощение грехов, примирение с Богом и новую жизнь. Своей крестной смертью и воскресением из мертвых Он воцарился. Бог посадил его одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, и вся покорил под ноги его, и поставил его выше всего». Послание к Ефесянам, глава 1, стихи с 20 по 22. «Христос воцарился, и всякий верующий в Него и возрожденный водою и духом принадлежит Его царству и имеет его в себе. Христос есть Господь» – таково древнейшее исповедание христианами своей веры. И в течение трех веков мир в лице Римской империи гнал их за отказ кого-либо на земле признать Господом, кроме единого Господа и Царя Иисуса Христа. Сам же Царь пришел во образе раба и воцарился в мире позором креста. Нет внешних признаков этого царства на земле. Оно есть царство будущего века, потому что только в славе второго пришествия узнают все истинного царя мира. Но для тех, кто уверовал и принял его, оно уже теперь, в этом веке, несомненнее всех доказательств и явственнее всех очевидностей. Господь пришел, Господь приходит, Господь придет. В этом триедином значении древнего арамейского возгласа «Маранафа» заключается вся победная вера христиан, против которой бессильны оказались все гонения. Так возвращаемся мы к тому, с чего начинается Евхаристия, к благословлению Царства Божьего. Что значит «благословить Царство»? Это значит признать и исповедать его как высшую и последнюю ценность, как саму жизнь жизни. Это значит провозгласить его как цель того таинства, странствия, восхождения, входа, которое теперь начинается. Это значит устремить свое внимание, ум, сердце, душу и всю жизнь к тому, что действительно от века есть единое на потребу. Это значит, наконец, исповедать, что уже сейчас, еще в мире сем, возможно приобщиться ему, войти в его сияние, истину и радость. Каждый раз, когда христиане собираются в церковь, они свидетельствуют, что Христос есть Царь и Господь, что уже открылось и даровано Его Царство, что началась уже новая и бессмертная жизнь. Вот почему начинается литургия этим торжественным исповеданием и словословием своего Царя, который приходит ныне, но пребывает всегда и царствует во веки веков. «Время, Кирос, сотворите Господеви», возвещает диакон предстоятелю. Но это не просто напоминание об удобном для совершения таинства времени. Это утверждение и исповедание, что новое время, время Царства Божия и исполнения Его Церковью, входит теперь в падшее время мира сего, чтобы нас, Церковь, возвести на небо и претворить в то, что она есть, тело Христово и храм Святого Духа. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа», провозглашает предстоятель. И на это собрание отвечает «Аминь». Это слово обычно переводят «Да будет так». Но смысл его, звучание, сильнее, ибо означает оно не только согласие, но и активное принятие. «Да, это так, и так да будет». Этим словом завершают и как бы запечатывают каждую молитву, произносимую предстоятелем, выражая этим ответственное и изначальное участие каждого верующего и всех вместе в едином священнодействии Церкви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». А теперь мне бы хотелось вернуться к началу нашей программы, к размышлениям архимандрита Андрея Кананоса. В его беседе прозвучали такие слова: «Когда ждешь, что все потухнет, тогда начинается великое распространение христианства». Эта мысль весьма созвучна тому, что 100 лет назад написал английский мыслитель и апологет Гилберт Честертон. В его книге «Вечный человек» есть глава под названием «Пять смертей веры». Это, конечно, по-честертоновски иронично и провокационно назвать так главу в книге, которая призвана защищать христианство от нападок. В средние века церковь обличали как супругу феодалов и ждали, что она уйдет вместе с ними, но феодалов нет и в помине, а церковь здесь, пишет Честертон. Вера и вправду часто умирала и оставалась как оболочка, но именно тогда, когда многие уже готовы были радостно ее похоронить, она вдруг воскресала. «Наш Господь знает, как выходить из гроба», — замечает автор. Давайте послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Пять смертей веры».
Христианский мир претерпел немало переворотов, и каждый приводил к тому, что христианство умирало. Оно умирало много раз и много раз воскресало. Наш Господь знает, как выйти из могилы. Снова и снова переворачивалась Европа, и всякий раз, в конце концов, наверху оказывалась одна и та же вера. Она являлась в мир не как предание, а как новость. Мы этого не замечаем, потому что от многих это скрыто условностями, которые тоже замечают редко. Те же, кто их заметил, вечно их обличают. Нам твердят, что священники и ритуалы – не вера, а церковные сообщества – лишь форма, и не знают, как это правильно. Три или четыре раза, по меньшей мере, душа уходила из христианства, и почти все ожидали, что ему придет конец. Оно прошло все обычные фазы, когда вера стала почтенной, затем условной и, наконец, разумной. А рационалисты, как и сейчас, были готовы прикончить ее совсем. Когда христианство восстало и отбросило их, это было неожиданно, как воскресение из мертвых. Если поглубже нырнуть в историю, мы найдем немало таких примеров. Равнодушие и сомнения опустошали христианство изнутри, и оставалась только оболочка. Как в поздней античности оставалась только оболочка мифологии. Но всякий раз, когда отцы были не очень ревностны, дети пылали огнем веры. Это очевидно, когда возрождение сменяется контрреформацией. Это очевидно, когда просвещение снова и снова сменяется христианством. Вера не просто выжила. Она непрестанно возвращалась в западный мир, который так быстро менялся, в котором все время что-то гибло. Следуя традиции Рима, Европа всегда все переворачивала, перестраивала, строила заново. Сначала она непременно отбрасывала старый камень. Кончала же тем, что ставила его во главу угла. Она откапывала его на свалке и венчала им здание. Церковь жила не в том мире, где все слишком старо, чтобы умереть, а в том, где все так молодо, что его можно убить. Если смотреть со стороны, сверху ее часто убивали. Мало того, она часто выдыхалась без этого. Отсюда следует то, что очень трудно описать, хотя это важно и более чем реально. Время от времени смертная тень касалась бессмертной церкви. И всякий раз церковь погибла бы, если бы могла погибнуть. Все, что могло в ней погибнуть, погибало. Если такие сравнения уместны, я скажу, что змея сбрасывала кожу или кошка теряла одну из своих 999 жизней. Выберу более достойный образ. Часы били, и ничего не случалось. Колокол возвещал о казни, но ее снова откладывали. Хотя мы видим довольно четко, как язычество Возрождения пыталось прикончить христианство, нам гораздо легче увидеть тот упадок веры, что начался в века Просвещения. Ведь он еще не кончился. Мы сами воочию видим упадок того упадка. 200 последних лет не кажутся нам единым мигом, как 4-й, 5-й или 12-й, 13-й века. Мы знаем сами, как окончательно и полно утратило общество свою веру. Не отменяя обрядов, как люди поголовно становятся агностиками, не смещая епископов. И еще мы знаем, как случилось чудо. Молодые поверили в Бога, хотя его забыли старые. Когда Ибсен говорил, что новое поколение стучится в двери, он и думать не мог, что оно стучится в церковные врата. Да, много раз. При Арии, при альбегойцах, при гуманистах, при Вольтере, при Дарвине. Вера, несомненно, катилась ко всем чертям. И всякий раз погибали черти. Каким полным и неожиданным бывало их поражение, мы можем убедиться на собственном нашем примере. Да, в недавнее время мы видели, как умирает вера. Но то же самое видывали люди много веков тому назад. И тогда, и сейчас это кончалось одинаково. Вера не исчезла. К нам возвращается даже то, что казалось давно утерянным. Снова, как и много раз, возвращается не упрощенная и не очищенная теология, а тот самый теологический пыл,
которым отмечены века доктрины. Мы нередко слышим, что христианство может остаться как дух, как атмосфера. Поистине многие хотели бы, чтобы оно осталось как призрак. Но оно не хочет. После каждой его смерти не тень встает, но воскресает тело. Многие готовы проливать благочестивые слезы над могилой Сына Человеческого. Но они совсем не готовы увидеть, как Сын Божий идет по утренним холмам. Такие люди, а их немало, привыкли к мысли, что старый светильник блекнет в свете дня. Они видели сами, что он горел бледным пламенем свечи, забытой на рассвете. Как же не удивиться, если семисвечник волшебным деревом вознесся к небу, и солнечный свет показался бледным в сиянии его лучей. Но другие века тоже видели, как дневной свет становился ярче светильника, а потом разгорался светильник и становился ярче света. Много раз люди утоляли жажду неразбавленной водой, и много раз, неизвестно откуда, снова била струя чистого вина. Вот что случилось на наших глазах, и это удивительнее всего. Вера не только умирала, она умирала от старости. Она пережила не только гонение от Диоклетиана до Робеспьера, она пережила покой. Вряд ли стоит снова говорить о величии крестной муки, венчании молодости со смертью. Но когда я думаю о судьбе Церкви, другой образ является мне. Так и кажется, что Христос умер стариком, а воскрес молодым. Не раз и не без основания говорили, что Церковь часто венчалась с сильными мира сего. Что ж, она часто вдовела. Враги говорили, что она супруга кесарей. И это так странно сейчас, словно ее назвали супругой фараонов. Говорили, что она супруга феодалов. Но феодалов нет и в помине, а она здесь. Все мирское шло своим путем, до естественного конца. Казалось бы, тут кончится и церковь. Она и кончалась, но рождалась снова. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Античная цивилизация была целым миром, и представить землю без нее было не легче, чем представить землю без солнца. Она ушла, а слова эти живы. В долгие ночи темных веков феодализм был привычен, так что человек помыслить себе не мог вне феодальной иерархии, и церковь была туго вплетена в эту сеть. Но феодализм разлетелся вдребезги под напором народной жизни истинного средневековья. И самой новой, самой молодой силой была наша вера. Средневековый уклад, сложный, как мироздание, дом человека тоже пришел к концу. И тут уж каждому стало ясно, что слова отжили свой век. Но они пересекли сияющую бездну Ренессанса и через полвека вспыхнули славой новых апологетов и святых. Наконец, они поблекли в резком свете разума и, кажется, исчезли совсем в землетрясениях революций. Наука разоблачила их. Ну вот, они здесь. История погребла их в прошлом. Они пришли к нам из будущего. Она снова на нашем пути. Мы смотрим на них. Они все ярче. Если наше общество и предание его не оборвутся, люди, может быть, научатся применять разум к накапливающимся фактам. Раньше или позже враги веры сделают вывод из своих бесконечных разочарований и перестанут ждать ее смерти. Они могут бороться с ней, как борются люди с лесом, со стихией, с небом. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Ждите, что она оступится, ждите, что она заблудится, но не ждите, что она умрет. Сами того не зная, вы в своем ожидании подчинитесь условиям поразительного пророчества и приучитесь ждать не того, что угаснет неугасаемое, а того, что придет комета или охладеет солнце.
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Пять смертей веры». Честертон намеренно перекидывает мостик между древними историческими эпохами, средневековьем, возрождением и нашими днями, и показывает, что и сегодня ничего не изменилось. По-прежнему, как всегда, над церковью витает призрак смерти веры, и, как всегда, он разбивается об искренне верующих. И это по-своему смыкается с тем, о чем мы говорили раньше, о двух аспектах в бытии церкви – небесном и земном. И что касается этого самого земного, Наш следующий собеседник предлагает удивительный и неожиданный взгляд на тему человеческих несовершенств. Архиепископ Иоанн Шаховской, известный пастор и мыслитель русского зарубежья, предлагает задуматься о том, что Евангелие нас сегодняшних может тронуть не только образами праведников, но и образами грешников. Как и в чем евангельские грешники могут оказаться примером для современного человека? Вот что отвечает архиепископ Иоанн Шаховской. Давайте послушаем аудиоверсию его книги «Апокалипсис мелкого греха», главу под названием «О евангельских и неевангельских грешниках».
Когда смотришь на евангельских грешников, слушаешь их слова и видишь их поступки, невольно думаешь, какие эти грешники в сущности хорошие люди по сравнению с нами, с людьми нашей эпохи. Вот разъяренная нарушением заповеди Божьей толпа подходит к Спасителю. Она влечет женщину, взятую в прелюбодеянии, и готова ее за это побить камнями. Как благоговейно эта толпа выслушивает мудрый и кроткий ответ Спасителя на свой вопрос, и как сильно живо говорит в это время совесть человеческая в каждом из этой толпы. Разве нечто такое возможно теперь? Безмолвные, обличаемые внутренним судом совести, эти грешники рассеиваются. Разве это могло бы произойти теперь? Трудно, во-первых, предположить, что люди наших лет столь искренне и так религиозно стали бы возмущаться прелюбодеянием. Этот грех теперь приукрашен, обвит всеми бумажными лентами литературы, театра, фильма. Это область бесчисленных подражаний, особого тщеславия и своей героики. Разве возможно сейчас проявление такого религиозного отношения к греху, как у этой еврейской и языческой и иерусалимской толпы? Трудно себе представить, чтобы люди в каком-либо социальном современном коллективе могли так огненно ревновать об исполнении Божьего закона и так божественно глубоко стыдиться при обличении тихого и кроткого голоса духовного учителя. Смотрите, как начали все эти люди один за другим уходить, обличаемые совестью своей. Немногие общественные обвинители ближнего могли бы сейчас проявить такую нравственную чуткость. А грешный евангельский блудный сын? Как поражает он сознание наше тонкостью и глубиной своего покаяния? Удивительная душа, смиренностью своих чувств. «Отец, я недостоин называться твоим сыном. Прими меня как одного из наемников твоих». Встают перед нами и великие евангельские преступники, солгавшие Духу Святому, Анания и Сапфира. Внезапно они умирают от своего греха, утаив часть ими же самими добровольно отданного Богу имения. По сравнению с духовными лицемерами наших дней, не младенцы ли даже они? Сколько христиан и пастырей в наши дни обещают Господу Богу отдать всю свою жизнь, а отдают лишь ничтожную ее часть, утаивая прочее для своих эгоистических целей. А мытари, современные Господу Иисусу Христу, эти сборщики налогов, нечестные чиновники первого века, которых так гнушался палестинский народ, не дети ли и они, по сравнению со многими чиновниками наших дней во всех странах и народах мира? Даже классический, вспоминаемый человечеством постоянно, разбойник Варавва, освобожденный Пилатом вместо Христа и, несомненно, убивший кого-нибудь на дороге, как можно определить его преступление по сравнению с методическим и сознательно беспощадным умерщвлением ради государственной пользы в наши дни миллионов невинных жертв с их женами и детьми? Посмотрите на Закхея, мытаря, как он горячо устремляется к дереву, чтобы взобраться на него и увидеть Спасителя. Как он хочет увидеть Спасителя. Как он радуется, что увидит Спасителя. Евангелие учит нас не только своими праведниками. Оно нас ведет к покаянию, к Богу и образами своих грешников, их человечностью, их чуткостью к добру. Вот они несут драгоценный алавастровый сосуд с миром и разбивают его, чтоб помазать тело Иисусова. Вот они горько плачут после своего отречения, вот они останавливаются на дороге, как Савл, пораженные небесным видением. Все они изменяют свою жизнь или, осуждая себя, на кресте своем просят Господа помянуть их. Где наша мира? Где наши слезы? Где чуткость нашей совести, обличающей нас? Ничего этого не видно. Мы предаемся своим планам, проектам, чувствам, страстям и забываем кроткую, любящую нас истину Христову. Мы ушли далеко не только от Евангелия, но даже от евангельских грешников. Великую силу Господь вложил в свое слово. Древние грешники удивляют нас своей человечностью и смиренностью, светящейся сквозь их грех. Образами этих грешников, лишенных черт нашего бесконечного самодовольства и самолюбования, Господь хотел вразумить нас и утешить, ведь и мы тоже можем стать такими же человечными грешниками, если невозможно для нас большая любовь к Богу. Господь хотел, может быть, вызвать в нас не слезы, а целые потоки слез при сравнении наших чувств с переживаниями этих евангельских грешников. Мы видим ясно, что такое грешники Евангелия и что мы собою представляем с нашей цивилизованностью. Хвалящие себя в храме Иерусалима древний фарисей, конечно, дитя по сравнению с открытой и прикрытой саморекламой многих общественных, политических, даже церковных деятелей нашего мира. Евангельская греховность – это пастушеская свирель по сравнению с назойливой, оглушительной и бесстыдной музыкой греха наших дней. Не только единично, но и коллективно восстают люди нашего века против Духа Божия. Белое так настойчиво называется в мире черным, и черное белым. Горы, падите на нас, и холмы, покройте нас. Кто имеет в наши дни силу шептать смиренную молитву мытаря? Мы все считаем себя благополучными мытарями, а ближних своих фарисеями. Мы не раскаиваемся, как Петр, и не отдаем нищим пол имения, как Закхей, от одного только взгляда Иисусова. Если бы мы могли только забыть елей, как неразумные евангельские девы, или только закопать талант в печальную землю, ничего греховного не приобретая на него. Если бы, отвращая взор от самой истины, мы могли бы заниматься только своими семейными делами или благодушно испытывать своих волов, но мы участвуем в преступлениях, входящих в мир под видом особой заботы о людях и народах. Даже самый великий грешник Евангелия Иуда среди отчаяния своего осознал свой грех, и если не раскаялся в нем истинно пред Богом, то все же бросил свои преступные деньги, 30 сребреников, цену своего предательства, и, терзаемый совестью своей, сказал: «Предал я кровь неповинную». А разве не строится в наши дни на невинных страданиях многих мнимое благополучие людей и народов? Вглядываясь в греховность, нам открытую в Евангелии, и всматриваясь в жизнь человечества, нельзя не видеть, что стоит уже при дверях суд последний над миром. Сияя нам праведностью своих праведников, Евангелие учит нас и образами своих грешников, чтобы мы, ни в чем не видя своей правды, всю надежду возложили на правду Христову и милостью Господа вошли в нее.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале predania.ru и www.азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».